Благодарю вас за такое представление. Я очень рад выступать в Челябинске. Раньше я довольно часто посещал этот замечательный город. В последнее время так не получалось. И вот я очень рад увидеться с жителями, студентами, интеллектуалами, военными, духовенством в первую очередь Челябинска. Давайте я перейду сразу к теме. Мое выступление связано с идеей империи. Этот термин, который дал множество дериватов, империалистический, империализм, под империей понимается в современной политологии, в современной философии и в журналистском языке так много разных вещей, взаимоисключающих. Например, там есть Майкл Харт и Тони Негри пишут книгу «Империя», понимая под этим глобальную американскую гегемонию, либеральную империю. Найл Фергюсон пишет понятие «империя» применительно к англосаксонскому миру. Например, Ален Сараль, французский социолог, говорит понятие «империю», понимая под этим глобализацию. Только что вышла книга Константина Валерьевича Малафеева, он о ней расскажет, которая называется «Империя совершенно с другой точки зрения». И вот это многообразие понятий, которое заложено в империю, оно сбивает с толку. И поэтому я решил посвятить свое выступление корням империи, каков изначальный смысл, который в этом термине был заложен, самый изначальный, такой фундаментально первичный. Так вот, для этого надо обратиться к древнему миру. И сразу, как вот есть такое понятие, семантический квадрат Греймаса, когда каждое понятие, определение, открывая, раскрывает свое значение, когда есть антитеза. То есть мужчина, а не, например, ну мы скажем мужчина, а не женщина. Ну, например, мужчина, а не ребенок, мужчина, а не старик, мужчина, а не там, скажем, баран. То есть, в принципе, семантически можно противопоставить слово «мужчина» многое. Мужчина, а не. А вот в зависимости от того, к чему мы противопоставляем мужчину, о таком мужчине мы будем говорить. Поэтому, когда мы говорим, что такое империя, надо сразу сказать «империя, а не». А вот здесь очень важно. Империя, а не государство. То есть, существует политея, полис. Это или территориальное государство, или город-государство в древнем мире. Вот империя – это не государство. Это не об этом. И, соответственно, вот сразу же нас выбивает. Это не очень большое государство. Это просто не государство. Вот есть государство, а есть империя. Да, благодарю. Основное представление, что же тогда империя, если это не государство? В чем различие? В том, что государство представляет собой форму организации общества, основанной на определенной социальной стратификации политической вертикали. И этим все сказано. То есть вот это и есть определение государства. И империя же начинается не с этого. Империя начинается с того, что есть первое, существует глобальная священная миссия империи. Государство может быть в большей степени обладать миссией, может в меньшей степени обладать миссией. Существует государство вообще без миссии, просто как, скажем, организация, общество, чтобы оно там более эффективно функционировало. А империя существует только ради этой священной миссии. То есть империя всегда священная, всегда сакральная. Это первая ее особенность. Вторая особенность империи. Империи бывает только одна. То есть, если государство по определению имеет рядом с собой другие государства, и в этом их смысл, как Карл Шмидт, крупнейший теоретик права и политологии 20 века, политической философии, назвал это понятием плюриверсумом. Для того, чтобы было государство, должно быть еще одно государство, по отношению к которому можно определить позицию друг-враг. Из этого и складывается вся мировая политика. Так вот, империя, помимо себя, не имеет другого государства. Вне империи нет ничего. И вот это очень важный момент, важное определение. Империя граничит с ничто. Империя граничит с областью ада, смерти и бездны. То есть империя – это не одно государство среди других. Это вот порядок перед лицом хаоса. И такой порядок может быть только один. Следующее определение империи. Империя всегда, если угодно, полиэтнична. Не бывает мононациональных империй. Империи всегда включают в себя самые разнообразные политические институты, от полноценных царств до маленьких общин. То есть причастность к империи не требует равновесия политических субъектов. Это может быть микроскопическая там, деревня или какой-нибудь folk society, такое коммуна сельская аграрная, а может быть целое царство. И они могут быть частью империи, империя всегда выше их. Это еще одно определение, поэтому оно полиэтнично и разнообразно. Это еще одно свойство империи. Империя управляет не непосредственно, а опосредованно. Всегда есть в империи некоторая другая политическая инстанция, те же самые классические государства или религиозные общины, самые разные, которыми империи правят. Она не правит непосредственно гражданами. Империя правит фактически другими, это царство царств. И поэтому название императора в древнейших обществах – это царь царей. Это очень важно. Что такое царь царей? Это не просто царь. Это царь, царь правит над своими подданными. А царь царей правит не над подданными, он правит над царями. То есть, если у царя в подчинении обычные люди, то у императора в подчинении цари. Это он, над ними он и правит. Он царь царствующих и господствующих. Это император в понимании традиционной империи. Ну и вот последний элемент, что империя всегда связана со временем и с концом времен. Когда мы сталкиваемся с империей, не случайно говорят «вечный Рим», то есть вечно существующий, пока не наступит конец времен. Мы говорим «третий Рим», «Москва» – «третий Рим», а «четвертому не быть». Вот это очень важно. И мы сейчас обратимся к первому такому систематическому изложению учения о мировых царствах и снова увидим это представление о том, что империя связана со временем и империя связана с концом времен. То есть империя существует как мир, и когда империя падает, заканчивается мир. Империя существует как время, когда империя падает, заканчивается время. Без империи нету порядка, нету истории, нет человечества. И поэтому отсюда можно говорить об эсхатологическом значении империи. Эсхатология – это часть раздела богословия, которая описывает последние времена. Итак, наиболее полное описание сущности империи и представление о империи дано у пророка Даниила. Считается, что эти пророчества были составлены в эпоху вавилонского пленения и связаны с расшифровкой пророком Даниилом видения Навуходоносора, вавилонского царя. Навуходоносору снится колосс, снится огромная фигура человека, у которого золотая голова, серебряные плечи и грудь, медные бедра, железные ноги. И внизу к стопам прилипла глина, скудель по-старославянскому, которая пронизывает железо. И вот увидел такого страшного колосса Навуходоносор во сне и призвал иудейского пророка Даниила объяснить ему это видение. И это видение и есть видение всей империи. То есть вся империя – это единый колосс. У него есть разные стадии, разные эпохи, и это одновременно мера времени. Обратите внимание, как это последовательность металлов – золото, серебро, медь и железо, а дальше уже последняя скудель, то есть глина. Как они связаны с мифом Гесиода о золотом, серебряном, бронзовом и железном веке, аналогичным и другим циклическим учением. То есть вот оно все время дано в империи. И как трактует Даниил эту фигуру колосса, известно, колосс на глиняных ногах, мы это даже в поговорках употребляем. Вот это и есть эта фигура сна Навуходоносора. Это сон об империи, это пророчество об империи. Как трактует Даниил? И как это стало нормой вот с того периода, с эпохи вавилонского периода до нашего пленения, вавилонского пленения иудеев, до нашего времени? Одна и та же империя. Вот здесь самое интересное. А легитимность и правомочность интерпретации пророком Даниила сна Навуходоносора – это то, что определяет бытие современного мира. И нашу империю, и Западную империю, и нашу государственность, и глобализацию – все сводится к этому символу, к этому сну. В этом сне вся мировая история, потому что вся мировая история есть история империи. И теперь смотрим, как трактует Даниил это видение. Он говорит, что золотая голова означает «твое царство», царство, Вавилонское царство. Это первое издание империи. Но, говорит он, эта голова скоро падет, и будет другое наступит царство, подразумевая вторую версию, второе издание империи, империю Ахеменидов, то есть второе всемирное царство. Дальше, как трактуется это пророчество, на этом, даже уже в эпоху Навуходоносора, это было разговор о будущем. Ну и когда еще не было Ахеменидов, был Навуходоносор, но уже пророк видит всю в этом образе, всю историю всех империй. Дальше, третье царство, которое было интерпретировано как медное царство Александра Великого, который был наследником Ахеменидов, и потом через Селевкидов, который одно из Диадохов, государство Диадохов, считающееся наиболее таким центральным, фундаментально преемствующим империю, потому что Вавилон находился, и Иран находился под властью Селевкидов, соответственно, передача в Рим. Рим – это четвертое железное царство. А вот дальше начинается очень интересно. Соответственно, дальше это последнее, четвертое издание империи, и где-то в конец Рима означал бы Римская империя означала бы конец мира. Соответственно, фактически вот мы находимся в этом четвертом издании империи, Римской империи, и дальше возникает вопрос, о каком Риме идет речь? Не о Древнем Риме, речь идет о Риме уже в полном смысле слова имперском, постреспубликанском Риме, который стал наследником империи Александра Великого, а тот стал наследником Ахеменидов, а Ахемениды стали наследниками Вавилонской империи. Иногда, вот Константин Борисович в своей книге продлевает эту первую империю вплоть до аккадцев, до ассирийцев, так тоже толковали в расширенном ключе, но классическое представление о том, что вот первая этой мировой империи является Вавилонская империя, Вавилонское царство Навуходоносора. И вот здесь есть очень интересный момент, что дальше происходит фундаментальное описание во сне Навуходоносора, что срывается камень без помощи рук человеческих с горы, ударяет в колосса, и потому что у колосса ноги не только железные, но еще и глиняные, он падает. На этом все кончается. И утверждается в царство Бога, то есть царства мира больше нет, мир заканчивается, история заканчивается, наступает конец времен. То есть в самом первом введении представления об империи есть все эти элементы, и единство, и смерть, и гибель, и близость к концу. Империя есть время. Империя в этом человеке, в этой фигуре видна вся структура традиционного понимания во времени. Но тут происходит очень интересный момент, фундаментальный для всех нас. Это Рождество Христово. Рождество Христово, где в империи, Римской империи, в этом железном царстве проявляет себя сам Иисус, сам Бог, второе лицо Троицы. И казалось бы, как будет новая община, которая говорит о царстве внутри нас, царство Божие внутри нас, царство Божие не от мира сего, говорит Христос, как оно отнесется к этой империи. Здесь возникают разные точки зрения, но святой апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам дает такое вот загадочное утверждение. Он говорит: тайна в беззаконии уже в действии, говоря о конце времен и приходе Антихриста, то есть о конце мира, опять о конце мира. Империя и конец мира – это созвучные элементы, и постоянно, неразрывные. И вот говорит апостол Павел: сын погибели, Антихрист, тайна беззакония уже в действии, но сын погибели не придет, покуда не будет взят от среды, удерживающей теперь. И этот вот момент, удерживающий по-гречески катехон, год катехон, то есть мужской род, удерживающий, активное причастие мужского рода. И вот эта фигура удерживающего подвергается толкованию. Иоанн Златоуст и вся дальше уже практически вся христианская традиция и Востока, и Запада интерпретирует этот пассаж из апостола Павла, второго послания к Фессалоникийцам, как указание на империю. Катехен – это император. И это как раз в духе учения о том, что препятствует концу мира. Конец мира не наступит, пока есть империя. Какая империя? Она была одна в эпоху апостола Павла. Она еще не была христианской, естественно, но она была единственной римской. И эта Римская империя через некоторое время при Константине Великом принимает Христа. И тогда открывается значение еще одного пророчества, как Даниила, так теперь апостола Павла. Пророчество о христианской империи. Империя принимает Христа и продолжает выполнять свою функцию. А православный император есть тот, кто не дает наступить к концу времен. Так возникает представление о христианском политическом времени. Христианство с этого момента, а пророчески еще из самих апостольских времен, неразрывно связано с империей. И православный император не только политическая фигура, мы это уже понимаем, а православный император, которого Евсевий Кесарийский называет внешним епископом церкви, выполняет фундаментальную функцию преграды на пути Антихриста. И с этим как раз и связана борьба, попытка узурпации Западом Карла Великого функции империи. Он и так обладал огромным политическим господством. Почему надо было называть себя именно императором? Потому что он им не был, он был лишь царем внутри империи. Пусть совершенно самостоятельно, но император по христианскому представлению должен быть только один. Раскол церквей с этим связан. После падения Византии несколько православных государств попытались сказать, что вот Византия пала, а империя нет. Это было еще до падения Византии. И Болгарское царство, и первое, и второе. Это была Сербия Душина Сильного. И лишь когда Византия окончательно пала, Москва объявляется Третьим Римом. И снова, перед Четвертым не быть, последним Римом. Вот это очень важно. То есть это тоже железные ноги этого колосса, который теперь вот весь мир держится на плечах бедных русских людей, которые особо этого не понимали, но как-то чувствовали. И до сих пор чувствуем. До сих пор чувствуем, что что-то не то с нами, с нашей историей, с нашей миссией, что мы для чего-то фундаментально великого задуманы Богом, а не просто так, чтобы жить. И вот эта идея о том, что русские являются носителем христианской империи, империя, которая уже не противопоставляет себя Христу, а является неким преддверием, если угодно, Царства Небесного, не антитезой, как у католиков в католической модели, где есть два града, град земной и град небесный, они противостоят, а православная империя – это преддверие Царства Небесного, земное царство как путь к Царству Небесному, и служение поэтому государству – это не просто служение силе, это служение истине, свету и спасению, и поэтому империя снова носит священный характер, с чего мы начали. Итак, вот этот принципиальный момент, который показывает нам преемственность этого колосса, который является единым исторически, несмотря на то, что его разные выражения, это железное царство, поэтому оно подчас бывает не особенно приятным, когда вот железом, там, как бы железным прутом правят своими гражданами, но как ими не править, потому что граждане, жители всего мира, они изнутри подмываются дьяволом, вот тем сыном беззакония, тем антихристом, который сдержан на время. И если его, вот этого дьявола, не самих людей, а дьявола не пасти железным прутом, к чему он приведет? К очень плохому. Поэтому железное царство не очень может нравиться обычному гражданину, особенно которые хотят разлагаться, а не подниматься, которые хотят скользить вниз, а не карабкаться вверх по пути спасения. Поэтому империя, в общем, бывает жесткой, но она направлена к святой цели. Империя – это фундаментальный институт церкви в классическом ее понимании, и в христианском понимании, особенно византийском и русском, и даже, как мы видим, в дохристианском. Теперь я хочу обратить внимание на то, что легитимность этого представления о Москве Третьем Риме в полном смысле слова существовала до 17 века. Вот если мы хотим понять вот эту историю империи, то до раскола мы были просто однозначно осмысляли себя, русские после падения Константинополя осмысляли себя и свою, и свою церковь, свою историческую миссию как раз катехана. Дальше начались проблемы после раскола. А после 17-го года, когда Российская империя рухнула, проблемы, конечно, усилились. И очень многие христиане восприняли 17-й год как конец света, потому что пала империя, пала церковь. Опять, обратите внимание. Ну, и большевиков, конечно, восприняли как просто носителей такого вырвавшегося из-под цепей антихриста, дьявола. Это и был вот тот в глазах многих верующих, и был тот сын погибели, который пришел, когда катехон был взят от среды. И отсюда священный статус государя-мученика Николая II, причисленного к святым как катехон. Он был причислен к святым как катехон. И, соответственно, его почитание – это краткий курс всей вот той имперской, священной, сакральной, историко-политической проблематики, о которой мы говорили. И вот последнее, что мы, на что, может быть, обратить внимание, это на глину. Хорошо, мы описали Вавилонское царство, мы описали Ахеменидов, прошлись по грекам, остановились на Риме, поговорили о христианизации Рима, и вот теперь осталось дать интерпретацию только глине. Вот интересно, что именно из-за глины же падает колосс. Будь ноги колосса железными, так бы и стояла империя, и был бы катехон. Но примешалась глина. Как мы интерпретируем глину? Вот древние говорили, поскольку это было пророчество, они, конечно, об этой глине приблизительно выражались. А мы-то в этой глине живем, мы-то знаем, что это такое. Это и есть современный мир, современное материалистическое научное мировоззрение, права человека, гуманизм, либерализм, современная наука. Это то, что разъедает империю в прямом смысле. То, что политически дискредитирует империю, то, что размывает христианское основание, то, что выбрасывает священные измерения из политики вообще. Вот она, глина, которая, в принципе, и является причиной падения колосса. И благодаря ей и происходит падение империи. То есть глобализация, права человека, либерализм, материализм, технократия, освобождение индивидуума, атеизм, секулярность – эти процессы привносят в имперское бытие христианского и народов, оплотом которого является Россия, привносят все те тенденции, которые и ведут к падению колосса на глиняных ногах. Итак, где мы находимся в этой ситуации? Ну, уже совершенно очевидно, что мы перед лицом в этой фигуре находимся в стопах этого колосса. Мы на грани железа, это Рим, это Третий Рим, это наше православное понимание отечества и священности державы, и глина. Это не кто-то иной. Ну, конечно, это мы сами, только вид с другой стороны, вид сбоку. Мы с одной стороны русские люди, а с одной стороны уже черт знает кто. Вот уже, в принципе, какие-то пост-русские люди. Мы с одной стороны верны, мы чувствуем что-то, и тягу к церкви, и к народу, и к государству понимаем священное, и власть поддерживаем. А с другой стороны, второй половины мы уже глина, а вокруг нас точно глина, особенно на Западе, которая, в принципе, вот уже ничего не оставляет ни священного, ни порядка никакого, ни полное чистое разложение. И вот в этой-то ситуации и происходит последний момент истории. Последний момент. Сейчас сможем ли мы удержаться на железе империи или мы подскользнемся на правах человека. То есть права человека, индивидуализм, материализм, современность, технологии, цифровизация, вот все вот то, о чем генная инженерия, передача власти искусственному интеллекту, феминизм, гендерная политика, это внедрение в нашу имперскую православную сущность, внедрение вот этого деструктивной стихии, которая ведет мир человечества к гибели. Вот это от древнего Навуходоносора, от сна Навуходоносор истолковано Даниилом и от апостолов, мы перешли в 21 век. Я просто хотел дать такой... Да, и снова. И речь идет не о том, как мы будем жить, хорошо или плохо, будет ли у нас тоталитарный режим или демократия, там, вернем, укрепим ли мы вертикаль власти или распадемся, в, как распался там предшествующая государственность. Дело в том, что сейчас от нас, русских, зависит судьба мира. Будет ли взят Катехан окончательно, даже включая его такое, скажем, волевое измерение, которое мы можем сейчас включить, и тогда, если будет взят Катехан окончательно от среды, то тайна беззакония уже ничто не будет противодействовать, а тайна беззакония и есть современный глобальный либеральный мир. Либо... мы удержим какое-то время еще человечество. Вот это эсхатологическая проблематика современной политики, если мы смотрим на нее с точки зрения империи. На этом благодарю.